Страница 450. Так в первый раз за все время своего существования Пруссия смогла окружить себя ореолом великодушия, потому что отказывала себе в колбасе ради ветчины. На богемских полях сражений была разбита не только Австрия, но и немецкая буржуазия. Бисмарк доказал ей, что он лучше ее самой знает, что для нее выгоднее. О продолжении конфликта со стороны палаты нечего было и думать. Либеральные притязания буржуазии были похоронены надолго, зато ее национальные требования выполнялись с каждым днем все в большей мере. С удивлявшей ее самое быстротой и точностью, Бисмарк осуществлял ее национальную программу. И, показав ей осязательно «in corpore vili» на ее собственном мерзком теле, ее дряблость и отсутствие энергии, и вместе с тем ее полную неспособность реализовать свою собственную программу, он, разыграв великодушие по отношению к ней, вошел в палату, теперь фактически обезоруженную, с законопроектом о снятии ответственности за антиконституционное правление во время конфликта. Растроганная до слез палата одобрила этот теперь уже неопасный прогресс. Тем не менее, буржуазии напомнили, что при Кёниггрэце была побеждена и она. В сентябре 1866 года прусская палата представителей 230 голосами против 75 приняла внесенный Бисмарком законопроект об освобождении правительства от ответственности за расходование средств, которое не было утверждено законодательным порядком в период конституционного конфликта, так называемый закон об индемнитете. Тем самым конфликт окончился полной капитуляцией буржуазной оппозиции. При Кёниггрэце речь идет о решающем сражении Австро-Прусской войны, имевшем место 3 июля 1866 года в Чехии у города Кёниггрэц, в настоящее время Градец-Кралове, неподалеку от деревни Садово. Сражение при Садове закончилось крупным поражением австрийских войск. Конституция Северогерманского Союза была скроена по шаблону прусской конституции, в том истинном ее толковании, которое она получила в конституционном конфликте. Отказ от ватирования налогов был воспрещен. Союзный канцлер и его министры назначались прусским королем, независимо от какого-либо парламентского большинства. Утвердившаяся благодаря конфликту независимость армии от парламента была сохранена и по отношению к Рейхстагу. Зато у членов этого Рейхстага было горделивое сознание, что они избраны на основе всеобщего избирательного права. Об этом обстоятельстве напоминал им также, правда, неприятным образом вид двух социалистов, которые сидели среди них – Бебеля и Либкнехта. Впервые социалистические депутаты, представители пролетариата, появились в составе парламента. Это было грозное предзнаменование. На первых порах все это не имело значения. Теперь задача состояла в том, чтобы закрепить и использовать в интересах буржуазии вновь обретенное государственное единство, пусть только Северной Германии, и посредством этого заманить в новый союз и южногерманских буржуа. Страница 451. Союзная конституция изъяла важнейшие в экономическом отношении отрасли законодательства из компетенции отдельных государств и передала их в ведение Союза, а именно единое гражданство на всей территории Союза и свобода передвижения по этой территории, право на жительство, законодательство в области промышленности, торговли, таможенных пошлин, судоходства, монетного дела, меры весов, железных дорог, водных путей сообщения, почты и телеграфа, патентов, банков, всей иностранной политики, консульств, охраны торговли за границей, санитарной полиции, уголовного права, судопроизводства и так далее. Большая часть этих вопросов была теперь быстро урегулирована законодательным путем и, в общем, в либеральном духе. Так были уничтожены, наконец-то, наиболее уродливые проявления системы мелких государств, больше всего мешавшие капиталистическому развитию с одной стороны и властолюбивым замыслам Пруссии с другой. Но это было отнюдь не всемирно историческим достижением, как громогласно трубил об этом становившийся теперь шовинистом буржуа, а лишь очень-очень запоздалым и несовершенным подражанием тому, что было сделано французской революцией еще 70 лет тому назад, и что все другие культурные государства давно осуществили. Вместо того, чтобы хвастать, следовало бы стыдиться того, что высокообразованная Германия пришла к этому после всех. За весь этот период существования Северогерманского союза Бисмарк охотно шел навстречу буржуазии в экономической области и даже при обсуждении вопросов о компетенции парламента показывал железный кулак только в бархатной перчатке. Это была его лучшая пора. Временами даже можно было усомниться в его специфически прусской ограниченности, в его неспособности понять, что в мировой истории имеются также и другие, более мощные силы, чем армии и опирающиеся на них дипломатические интриги. Что мир с Австрией был чреват войной с Францией, это Бисмарк не только знал, он этого и хотел. Именно эта война и должна была предоставить средства для того, чтобы завершить создание прусской германской империи, которого требовала от него германская буржуазия. Еще до войны с Австрией, на вопрос министра одного из средних германских государств по поводу его Бисмарка демагогической немецкой политики, последний ответил, что он, вопреки всем фразам, выбросит Австрию из Германии и взорвет Германский Союз. И что же вы думаете, что средние германские государства будут спокойно смотреть на это? Вы, средние германские государства, не сделаете ровно ничего. А что станется после этого с немцами? Я поведу их тогда в Париж и объединю их там. Рассказано в Париже накануне войны с Австрией упомянутым министром и опубликовано во время этой войны в газете «Манчестер Гардиан» ее парижской корреспонденткой госпожой Крофорд. «Манчестер Гардиан», «Манчестерский страж», английская буржуазная газета, орган сторонников свободной торговли, фритрейдеров. Позже орган либеральной партии, основана в Манчестере в 1821 году. Крофорд, Эмили, 1831-1915 годы. Английская журналистка, корреспондентка ряда английских газет в Париже. Страница 452. Попытки постепенно преобразовать таможенный парламент в Рейхстаг и мало-помалу втянуть таким образом южные государства в Северный Союз провалились, встретив громкий возглас южногерманских депутатов. Никакого расширения компетенции. Таможенный парламент. Руководящий орган Таможенного союза, преобразованного после войны 1866 года и заключения 8 июля 1867 года Пруссией договора с южногерманскими государствами, согласно которому предусматривалось создание этого органа. Парламент состоял из членов Рейхстага Северогерманского союза и специально избранных депутатов южногерманских государств – Баварии, Бадена, Вюртемберга и Гессена. Он должен был заниматься исключительно вопросами торговли и таможенной политики. Стремление Бисмарка постепенно расширить его компетенцию – распространив ее на другие политические вопросы, натолкнулись на упорное сопротивление представителей Южной Германии. Настроение правительств, только что потерпевших поражение на поле сражения, было не более благоприятно. Лишь новое, наглядное доказательство того, что Пруссия не только намного сильнее их, но и достаточно сильна, чтобы их защитить, следовательно, только новая общегерманская война могла быстро привести их к капитуляции. И к тому же пограничная линия по Майну, о которой заранее состоялся тайный сговор между Бисмарком и Луи Наполеоном, после победы казалась навязанной Пруссии этим последним. Объединение с Южной Германией было поэтому нарушением формально признанного на этот раз за французами права на раздробление Германии, было поводом к войне. По реке Майну проходила граница между Северогерманским союзом и Южногерманскими государствами. Между тем, Луи Наполеон должен был поискать, не найдется ли где-нибудь у германской границы клочок земли, который он мог бы забрать в качестве компенсации за Садову. При образовании Северогерманского союза Люксембург не был включен в него. Так что теперь это было государство, находившееся в личной унии с Голландией, вообще же вполне независимое. При этом Люксембург был почти так же офранцужен, как и Эльзас, и гораздо больше тяготел к Франции, чем к Пруссии, которую положительно ненавидел. Люксембург – разительный пример того, что стало с немецко-французскими пограничными землями вследствие политического убожества Германии с конца Средних веков. Пример тем более разительный, что до 1866 года Люксембург номинально принадлежал Германии. Хотя до 1830 года он был наполовину французским и наполовину немецким, тем не менее и немецкая часть уже рано подчинилась влиянию более высокой французской культуры. Германские императоры Люксембургской династии были по языку и образованию французами. Императоры Люксембургской династии, первоначально владевшие только небольшим графством Люксембург, занимали престол Священной Римской империи, Германской империи, с перерывами с 1308 по 1437 год. Одновременно эта династия владела также Чешской, с 1310 по 1437, и венгерской коронами с 1387 по 1437 год. Со времени включения Люксембурга в бургундские земли, 1440 год, он, подобно остальным Нидерландам, оставался только номинально связанным с Германией. В этом отношении ничего не изменило и принятие его в Германский союз в 1815 году. После 1830 года его французская половина и изрядная часть немецкой отошли к Бельгии. Но и в остававшейся еще немецкой части Люксембурга все сохранялось на французский лад. В судах, в правительственных учреждениях, в палате вся процедура происходила на французском языке. Все официальные и частные документы, все торговые книги велись по-французски. По-французски же велось преподавание во всех средних школах. Языком образованных людей был и остался французский язык. Разумеется, французский язык, которому туго приходилось от верхненемецкого передвижения согласных. Страница 453. Словом, в Люксембурге говорили на двух языках – на рейнско-франкском народном диалекте и на французском языке, а верхненемецкий оставался чужим языком. Наличие прусского гарнизона в столице скорее ухудшало, чем улучшало положение. Все это достаточно позорно для Германии, но таковы факты. И это добровольное офранцужение Люксембурга проливает истинный свет на подобные же явления в Эльзасе и немецкой Лотарингии.